Заговорили барабаны. На помост поднялась процессия, возглавляемая городским судьей. Не старый еще, худой и тщедушный, он был, по-видимому, источен какой-то болезнью, и тусклые глаза его терялись в складках многочисленных морщин. Но походка и манера держать себя оставались величественными и полными гордыни. Судью сопровождали писец и палач. Похожие как близнецы, только писец был облачен в невзрачное бесцветное одеяние, а палач радовал глаз малиновой, как летний закат, накидкой. Первый вооружен был увешанным печатями свитком, второй держал в опущенной руке топор. Так скромно, наивно и по-деревенски, как держит свое орудие крестьянин, собравшийся утром наколоть дровишек. Окруженные стражниками, на эшафот взошли осужденные. Их действительно было двое. Эгерт взглянул на них и сам едва устоял на ногах. Роковая способность, проявившаяся до этого дважды, вернулась к нему внезапно и беспощадно. Осужденные держались из последних сил. В душе каждого надежда боролась с отчаянием. Каждый желал жизни себе и смерти другому. Толпа представлялась густым киселем неразборчивых чувств, среди которых были и восторг, и жалость. Но преобладало любопытство, жадное любопытство ребенка, желающего посмотреть, что у букашки внутри. Соль пытался выбраться из толпы, но усилия его подобны были потугам увязшей в меду мухи. На площади гулко разносилось:
«Именем города! За возмутительные, дерзкое, а также грабежи, разбой, убийство, возмездие и наказание через усекновение головы и предание забвению».
Эти разбойники были такими же мерзавцами, как и те, что остановили в лесу памятный Эгерту дилижанс. «Насильники и убийцы», — твердил себе Соль. Но ему становилось все хуже. Сам того не желая, он снова взглянул на эшафот. Судья держал в руках два деревянных шара, совершенно одинаковых по размеру. Белый шар призван был означать жизнь, а черный должен был принести одному из двоих неминуемую смерть на плахе. Писец развернул обыкновенный полотняный мешочек. Шары полетели в него один за другим, и писец долго и тщательно потрясал орудием жеребьевки. И внутри полотняного мешка смерть с глухим деревянным стуком ударялась о жизнь. Надежды обоих осужденных достигли пика, и наибольшего напряжения достиг ужас смерти, и замерла терзаемая любопытством толпа. По знаку судьи оба приговоренных одновременно сунули в мешок руки. Завязалась молчаливая борьба. Лица соревнующихся покрылись потом, а руки судорожно шарили в полотняной темноте, желая завладеть именно тем из шаров, который был уже схвачен соперником. Напряжение чужой надежды и чужого отчаяния вырвало у Эгерта стон. Стоящие рядом удивленно на него закосились. Наконец, оба приговоренных выбрали себе судьбу и, тяжело дыша, обменялись длинным взглядом.
«Вынимайте!»
— велел судья. Толпа замерла в ожидании. Они помедлили еще секунду. Потом одновременно рванули руки из мешка, и каждый уставился на шар, зажатый в руке соседа. Народ на площади взорвался ревом. На глазах многочисленных зрителей обладатель белого шара рухнул на колени, простирая руки к небу и беззвучно открывая и закрывая широкий круглый рот. Человек, сжимающий черный шар, стоял неподвижно и, будто не веря глазам, переводил взгляд с опустевшего мешка на собственный, зажатый в кулаке приговор. Судья подал знак. Ошалевшего от счастья увели с эшафота, а в это время его товарищу завернули руки за спину, и черный шар грянулся о доски. И до Эгерта донеслось пронзительное
нет!»
Несчастный между тем не произнес ни звука. Однако все существо его пронзительно кричало об ошибке, о несправедливости, об ужасном недоразумении. Как? Почему? Почему именно его? Разве это мыслимо? Разве это возможно? Беззвучный крик, доносившийся с плахи, заставил Эггерта скорчиться от боли. Толпа накрыла его мощным, как органный аккорд, двойным несочетаемым чувством. Азартной радостью за помилованного и нетерпеливым желанием поскорее увидеть казнь другого, того, кто теперь обречен. Брошенный на плаху человек весь источал мольбу, страх и отчаяние. Эггерт зажал ладонями уши и зажмурил глаза, но пронзительное «нет» проникало в его сознание без помощи зрения или слуха. Взлетел в небо топор. Эггерт почувствовал мурашки, пробежавшие в этот момент по коже сотен зрителей. И на высшей, рыдающей ноте беззвучная мольба оборвалась. Обернулась конвульсией. Угасла. Вслед ей на площади взметнулась мутная волна отвратительного возбуждения, довольства редкостным зрелищем, приятно щекочущим нервы. Эггерт заорал. Не в силах сдерживать ужас и боль, он кричал, срывая горло, и от него шарахнулись. Не видя и не слыша больше ничего, он выл и пробивался сквозь желеобразную человеческую стену. И, наконец, настал момент, когда сознание милосердно оставило его в покое. Тория не находила себе места от самого появления скитальца в городе.
«У Соли есть шансы?»
— прохладно осведомилась она, проводив глазами отправившегося на поиски Эггерта. Декан, к которому был обращен этот вопрос, только пожал плечами. Предпраздничные заботы отвлекли ее внимание, однако на другой день она все же поинтересовалась.
«Нет, не нашел».
Декан покачал головой.
«Кто знает. Скиталец может быть иголкой в стоге сена. Может быть и углем за пазухой. Кто знает».
Утром третьего дня Тория ни о чем не спрашивала, но декан угрюмый сказал ей вполголоса.
«Ничего, по-видимому, не выйдет. Скиталец не из тех, кто пересматривает приговоры. Ты можешь не верить, но мне жаль, Солли. Просто по-человечески жаль».
Тория подняла брови и ничего не сказала в ответ. Меньше всего ей хотелось стать свидетельницей готовящейся на площади казни. Наглухо закрыв окна, она как сквозь вату слышала и гомон волнующейся толпы, и рокот барабанов. В какой-то момент ей очень захотелось узнать, где сейчас находится Соль. Она с трудом подавила в себе желание наведаться во флигель. Прошло несколько минут. Тория, мучимая предчувствием, ходила из угла в угол, потом, закусив губу, со звоном распахнула ставень. Площадь укрыта была людьми, как живым шевелящимся ковром. И Тория не сомневалась больше, что где-то в пестрой гуще затерялся и Соль. Внутренне сжавшись, она посмотрела на эшафот. В этот самый момент там сверкнуло падающее лезвие. Толпа ахнула, как один человек, и набрала воздуха в свои многочисленные груди, собираясь разразиться ревом. Но толпу опередил один единственный человеческий голос, надрывный, полный боли. Голос этот искажен был до неузнаваемости, но Тория узнала его. Узнала и отшатнулась. «Давно это у вас, Соль?» «Я над этим не властен». Перед глазами у нее уже мелькали ступеньки винтовой лестницы. Сама не зная зачем, она бежала к выходу, а в ушах у нее повторялось и повторялось усталое: «Я над этим не властен, не властен, не властен». Над площадью взвился фейерверк. Официальное празднование дня премного ликования началось.